Книга Исход, 40 глава, с 34 по 38 стих. Я в современном переводе читаю. «И тогда над шатром собрания нависло священное облако, и слава Господня наполнила священный шатер. Моисей не мог войти в шатер собрания, потому что его осеняло это облако, и слава Господня наполняла священный шатер. Это было облако, которое указывало народу, когда ему трогаться в путь. Когда облако поднималось от священного шатра, израильский народ отправлялся в дорогу. Когда же облако стояло над священным шатром, люди не отправлялись в путь и останавливались на месте до тех пор, пока облако не поднималось. Днем облако Господне стояло над священным шатром, а по ночам в облаке горел огонь. И весь израильский народ видел его во время своего путешествия». Аминь. Знаете, вот здесь описывается вообще уникальная картина проявления славы Божией. И знаете, мы очень часто, во всяком случае, я могу про себя сказать, особенно в начале моего, после того, как я покаялся, был новообращенным человеком, я когда читал эти местописания, я об этом думал, вот же повезло евреям. Да? Вот так вот, что, ну, они видели славу Божию. Что как это здорово. А многие люди, на самом деле, даже в церкви, к этому относятся к какой-то метафоре, либо, ну, это было для евреев, либо, ну, как к чему-то такому, что далеко от нас. Но вы знаете, что Новый Завет говорит? Что евреям 3.3, в переводе, это перевод РБО, современный перевод российского библейского общества написан, но Иисус был удостоен больше славы, чем Моисей. В той же мере, как строитель дома получает больше почета, чем дом. Амен. 2 Коринфянам, 3 глава, с 9 по 11 стих, современный перевод. «Ибо если и служение осуждения было славно, то насколько же более славно служение оправдания перед Богом? Потому что то, что исполнено было славой в том случае, затмевается славой нового служения. Ибо если то служение, которому суждено затмение, славно, то это неприходящее служение еще более славно». Амен. Вы знаете, что в славе, вернее, в служении Нового Завета у нас есть больший доступ к славе Божией, чем у евреев. Это то, что говорит Новый Завет. И если вы внимательно, вы просто возьмете, почитаете послание, и вот обратите внимание, там, где говорится, на самом деле много говорится о славе. Что Бог ведет на славу, нам предназначена слава. А для чего вообще нам слава нужна? 2 Коринфянам 3.18, современный перевод написан, «Но все мы с незакрытыми лицами, словно в зеркале, созерцая славу Господню, превращаемся в подобие Его, во все возрастающее славе Его и преображение это от Господа, то есть от Духа». Вы знаете, что нас меняет в подобие Бога? Соприкосновение со славой Божией. Никакое религиозное самосовершенствование, никакие человеческие усилия не способны изменить нас и дать нам духовный рост. Когда человек переживает в своей жизни соприкосновение со славой Божией, он меняется. Или как можно сказать, что человек, этот человек изменился, он стал другим. Что произошло? Этот человек соприкоснулся с Божьей славой. Амен. Еще одно хорошо известное, я думаю, наверное, все знают это место, Филиппийцам 4:19. «Мой Бог да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Знаете, что здесь говорится? Что в славе человек, который соприкасается с Божьей славой, способен получить восполнение любой нужды. Наши нужды, другими словами, восполняются из славы. Слава – это источник, который восполняет наши нужды. Другими словами, если в славу Божию войдет человек, и который имеет, например, призвание заниматься бизнесом, если он переживет свою жизнь соприкосновение со славой, то знаете, что произойдет? Для него придет мудрость, понимание, что, где, когда. К нему придет благоволение. Люди придут вдруг и скажут, мы хотим с тобой иметь дело. Деньги нужные придут. Все нужды будут восполнены для этого дела. Знаете, если в славу Божию войдет человек, к примеру, больной, вот очень больной человек, после того, как он выйдет из славы, он станет лучшим донором по пересадке любого органа. Ну, он исцелится, другими словами, если не поняли. Я пошутил, да? Вы слишком серьезно. Знаете, если в славу Божию войдет психопат, он выйдет оттуда образцом здравомыслия. Вы знаете, в Библии есть два старика, Авраам и Сара, 100 и 90 лет. Оба бесплодны, написано, на пороге смерти. Они имели дело со славой Божией. Что произошло? У них родился ребенок. Написано, что Бог славы явился Аврааму. Авраам знал Бога славы, и он имел дело со славой Божией. И написано, что он был очень богатым человеком. Амен. Когда человек имеет общение со славой Божией, то уходит слабость, приходит сила. Уходит болезнь, приходит здоровье. Уходит нищета, приходит процветание. Уходит тупость, приходит мудрость. Все плохое уходит, и приходит все хорошее, что есть у Бога. Амен. Нам нужна слава Божия. Вот посмотри на соседа слева и справа, скажи, нам нужна слава Божия. Второе Коринфянам 5:7 написано, что мы ходим верой, а не видением. И я с этим полностью согласен. Я не собираюсь спорить со Словом Божьим. Но Слово Божие говорит, что человек, который ходит верой, Слово, оно становится плотью. Невидимое, оно становится видимым. Несуществующее становится существующим. И вы знаете, последнее время я слышал не раз свидетельство того, как на собраниях в церквях проявлялось облако славы. И люди, которые входили туда, знаете, я вот слышал служение свидетельство проповедников, говорит, мне ничего не надо было делать. Все просто стали в очередь и вот так вот проходили через это облако, и все, кто проходил, все исцелялись. Знаете, я вот сейчас как раз недавно слушал одно учение, и там говорили, вспоминали про пробуждение, пятидесятническое, кстати, пробуждение на Азуза-стрит, то, что было 100 лет назад. Знаете, что там было? 3,5 года подряд на каждом собрании помещение заполняло облако. Дети там в прятки играли. Можете себе представить? Там руки и ноги вырастали. То есть, происходили чудеса, восполнялись нужды людей. То, что для человека невозможным, становилось возможным. Когда это происходило? Когда люди соприкасались с Божьей славой. Амен. И вы знаете, хочу напомнить, что пятидесятническое пробуждение началось с того, что люди пережили славу Божию. И одним из главных благословений, которые распространились потом, вообще, с чего началось пятидесятническое движение, со всего мира, когда приезжали туда на Азуза-стрит и уезжали, развозили по всему миру. Знаете что? Молитва на иных языках. Молитва на иных языках, она родилась, вот это массовое крещение Святым Духом, с говорением на иных языках, она родилась от того, что люди соприкоснулись со славой Божией. И вы знаете, когда мне Бог это показал, Он сказал, слава Божия породила это пробуждение молитвы на иных языках. Для чего? Чтобы люди молились на иных языках и переживали еще большую славу. Амен. Это наша судьба. Знаете, как есть такая песня старая? Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография. Советская эта песня была, вот что-то я вспомнил вот такое. Какая-то коммунистическая песня, но ладно, не важно. И вот, почему на самом деле обстоятельства, вот на деле, почему мы так редко вообще видим в своей жизни Божью славу? Да? И стоп, дальше, чем мы дальше пойдем, я хочу остановиться, чтобы у вас ясное понимание было. Не обязательно, чтобы было, например, облако, да, увидеть своими глазами. Иногда облако не видно своими глазами, но последствия видно. И смысл в последствиях. Понимаете, в чем дело? Что иногда мы не видим чего-то, но когда люди исцеляются, когда происходят чудеса, когда люди, вау, у людей жизнь меняется, говорит о том, что слава Божия прикоснулась к этому человеку. И вы знаете, что интересно? Кстати, у нас в Латвии, например, в 30-е годы, я слышал, где-то, по-моему, в Восточной Латвии, был такой момент пробуждения, какие-то маленькие сельские какие-то церкви. Знаете что, туда пожарники приезжали тушить пожар. Ну, а это не был пожар, это был огонь Святого Духа. То есть люди переживали. И в наши дни, я слышал не раз вот эти свидетельства, что происходило, происходит. Вот эти, знаете, капли вот такие, что, знаете, как перед ливнем, когда небеса прорываются, это кап, 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 и начинается ливень. И я верю, что сейчас пришло время, когда Бог хочет, чтобы Его слава просто вот так вот. Я не помню, в Исаии, по-моему, где-то есть это обещание. Он говорит, Бог сказал, что над каждым домом, над каждой семьей будет облако славы. Он хочет, чтобы над тем собранием, где люди собираются, на ячейках где-то, какая-то маленькая молитвенная группа, не только большая церковь на стадионе с известным евангелистом, а где-то мы большая церковь, маленькая молитвенная группа, ячейка, семья, муж и жена и дети, когда вместе молятся. Он говорит, я хочу, чтобы на этом месте проявлялась моя слава. Амен. И знаете, сейчас вот я как раз хочу поговорить вот на... Почему мы, имея лучший договор с Богом, имея более сильный доступ к славе Божией, так завидуем и облизываемся, когда читаем про евреев, которые вот имели эту славу. И вот сейчас мы как раз на эту тему поговорим. Книга Исход, 25, 8, 9 стих, современный перевод. «Пусть люди построят для меня святилище». Тогда я смогу жить среди них. Я покажу тебе, как должен выглядеть священный шатер. И все в нем. Построй все в точности так, как я показываю тебе. Левитам 9 глава, 5-6 стих. Современный перевод. Весь народ пришел в скинии собрания. Люди принесли все, что приказал им Моисей. И встали пред Господом. Моисей сказал, вы должны сделать все, что повелел Господь. Тогда слава Господня явится к вам. Знаете, вот в этих, это только два, на самом деле в Библии очень много мест Писания, где Бог говорит, сделайте то, что я вам говорю делать. И тогда слава Господня явится к вам. Большая проблема наша, и моя проблема, когда я не переживал славы Божией, это то, что я делал, как я думал, нужно что-то сделать. Не получив откровения и конкретного водительства, что я должен делать, я что-то пытался делать. И в итоге, Господь, а чего какой-то результат такой? Лучше бы и не делать ничего. У вас, конечно, такого никогда не было в вашей жизни, да? Но да. Было, да? О, я не один. Знаете, в притче 18.9 написано, что тот, кто делает плохую работу, подобен тому, кто разрушает. Тот, кто делает плохую работу, это в современном переводе. 18.9. Тот, кто делает плохую работу, подобен тому, кто разрушает. Знаете, все наши проблемы из-за нашей необязательности, своеволия, импровизаций, которые бывают то тут, то там. В книге Исход с 25 по 30 главу Бог дает очень конкретный план. Исход 25-30 главы, Бог дает очень конкретный план Израиля, как построить скинию, как построить то место, где он будет проявлять свою славу. И вы знаете, я помню, когда я тут покаялся, я начал читать Библию, я читал, когда вот начал читать Ветхий Завет, я читал книгу, начал читать книгу Исход, и вот я когда начал читать описание, как Бог говорит, сделайте вот такие-то крючочки, вот такие-то веревочки, вот такие-то цепочки, вот это сюда, вот столько-то столбиков с этой стороны, столько-то здесь. Ну, я первый раз прочитал, там чуть не заснул, да, дочитал это, думал, ну зачем это здесь все написано так подробно? Через несколько глав читаю дальше, и там написано, что... Они взяли и построили, и опять описывается. Столько-то крючочков, столько-то цепочек, столько-то столбиков, столько-то там того, столько-то того. Я первый раз, конечно, думал, зачем Бог? Ну, я не понял. Я думал, что Бог что-то напортачил. Вот зачем он здесь написал, да? Я не понял, в чем дело. Но потом, через несколько лет, когда я читал в очередной раз, эти места Писания Бог показал. Стоп, обрати внимание. В первых главах описывается, что я дал им план, как нужно что-то делать. А потом описывается, что они сделали все так, как я им сказал сделать. Потому что очень часто Бог дает нам какой-то план. Мы говорим, да, амен, Господь, я услышал, Бог дал мне план. Мы всем об этом рассказываем, и все поймите, я человек, который слышит от Бога, я принимаю от Него конкретные планы. Но проблема в том, что мы потом не исполняем этот план. Мы добавляем туда кучу всяких нюансов. Пункт Б, пункт С, и вот эти пункты Б, С и тому подобное, они в итоге, когда получается совершенно другой проект, отличается от того, что Бог сказал делать. И вы знаете, в 39 и в 40 главе книги Исход 20 раз написано, что они сделали все в точности, как сказал сделать Господь. 20 раз написано, они сделали так, они сделали это, они сделали это, они сделали жертвенник, они сделали там подсвечник, они сделали скинию, они сделали то, они сделали третье. И они сделали все в точности, как сказал Господь. Дальше, в книге Левит, в 8 главе, там описывается служение священников. Жертвы какие приносить надо, какие им одежды нужно носить. И как проводить эти богослужения? И там опять написано, 10 раз они сделали в точности, как сказал сделать Господь. Амен. В книге чисел, потом дальше, это на протяжении всей книги чисел, там описывается, как Израиль должен, организация самого Израиля всего, колено, какое, где колено должно быть, кто какое служение несет, как они должны отправляться в поход, как они должны свой стан ставить. Там знаете сколько раз? Там 21 раз сказано, что они сделали все, как сказал Господь. Они не занимались импровизациями и дополнениями к Богу, какие-то, знаете, свои примочки. Они сделали только то, что сказал сделать Господь. И в итоге, мы вот то, что мы, с чего мы начали, это 40 глава, это в конце потом написано. И когда Моисей обошел, осмотрел, он увидел, они сделали все в точности, как Господь показал, как Господь сделал, написано, он осветил это, он благословил это, и после этого пришла слава. Почему? Потому что они сделали только то, что сказал сделать Господь. И вы знаете, что интересно? В книге Второзакония, 1 глава, 36 стих, и во 2 главе, 1 стихе, там два раза описывается, вот есть эти слова, они сделали то, что сказал сделать Господь. И это очень интересные два места. В первом месте говорится, что Моисей говорит, что Бог пообещал Халеву землю, что он войдет в землю обетованную. То, что пообещал Бог, он получит это. Почему? Потому что Халев послушался и сделал все, как сказал ему Господь. А во втором месте Писания 2.1, там написано, что, помните, когда народ Израиля не послушался, взбунтовался, а потом сказали, а, нет, все-таки давайте мы пойдем туда, и ничего не получили, да? А вот здесь написано, что потом они не пошли в землю обещанную. Они повиновались Господу. Когда Бог сказал, не идите, значит, не идите. Вот эти два места Писания описывают конкретное водительство Бога. То, что мы на первом собрании говорили. Мы должны быть ведомы Духом Святым. Мы должны понимать, должен я это сейчас делать или не должен я это сейчас делать. И когда мы имеем это понимание, мы послушны Богу, в итоге мы получаем то, что Бог обещал. В итоге мы способны переживать славу Бога в нашей жизни. Амен. Скажите амен громче, пожалуйста. Знаете, вот с человеческой точки зрения, в пустыне, вот с человеческой точки зрения, не какую-то палатку, шатер для жертвоприношений, а построить аквапарк, много таких спа-центров, ларек пивоводы поставить, там жарко, там вот по-человечески, если посмотреть на это. И вот это наша проблема. Мы часто поступаем, мы посмотрим на обстоятельства, что вокруг происходит, и исходя из этих обстоятельств принимаем решение. А должно быть все до полностью наоборот. Бог говорит, нет, иди ко мне, ищи меня. Найди меня, узнай, что я хочу делать. И вот когда ты узнаешь, что я хочу здесь делать, вот это и делай. Амен. Знаете, это вот большая ошибка. Я так часто слышал, это часто из-за кафедры говорится, что просто делай, просто иди, просто там мечтай, просто желай и тому подобное. Но на самом деле, Псалом 36:4 написано, утешайся Господом, и тогда Он исполнит желание твоего сердца. Там не написано просто «желай». Там написано «утешайся Господом», и тогда Он исполнит желание твоего сердца. А это большая, большая разница, как говорят в Одессе. Знаете, Евангелие от Иоанна 17:4, я сейчас даже прочитаю это в синодальном переводе, 17:4. Вот просто послушайте, вот просто услышьте это. Смотрите, это Иисус говорит. Евангелие от Иоанна 17:4. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Представляете? Он говорит, «Я прославил тебя на земле». А как он его прославил? Как Иисус прославил Отца на земле? Он говорит, «Я исполнил то, что ты мне поручил сделать». Не то, что я придумал, вот я что-то хорошее для Бога сделаю. Как очень часто мы вот так вот, ну, пытаемся Богу приятно сделать. На Рождество подарок ему, да, такой. Он говорит, нет, стоп, хочешь мне угодить? Сделай то, что я тебе поручу сделать. И тогда ты меня прославишь. Амен. В книге Деяния 17:26 написано, что Бог установил для каждого народа время и границы обитания. Вы знаете, что я не могу поехать, куда я захочу и когда я захочу. Если я говорю, что я верующий человек, я послушен Богу, я смиренный человек. Я могу жить в том городе, где Бог сказал мне жить. Тот промежуток времени, который Он мне сказал. Это Деяние 17:26. Времена и пределы обитания. Яков в 5 главе напишет, что послание Якова в 5 главе, в конце, он говорит, что вы говорите, завтра поедем в такой-то город, будем делать бизнес. Он говорит, подожди, ты узнал волю Божию для себя? Кажется, там не написано, что мы поедем в другой город и будем убьем кого-то, ограбим. Или банк обчистим, да? И вот мы заработаем, это называется злом. Нет, там написано, вы будете делать свои дела какие-то. И там говорится о том, что это зло поступать таким путем. Когда ты поступаешь своевольно, когда ты сам определяешь, что будет у тебя в твоей жизни, а что не будет, что ты будешь делать, а что не будешь, где ты будешь жить, а где ты не будешь жить. Вы знаете, я не знаю, у вас, наверное, тоже в Литве, да? Многие сейчас уехали с кризисом, с волной и тому подобное. Я не говорю, что все 100% непослушны. Но те люди, которые уехали из-за финансовых проблем, они поступили неправильно. Потому что Бог определил время и место для нашего обитания. И там написано, для чего? Для того, чтобы мы искали Бога. А где мы найдем Бога, где мы найдем Его славу, там наши нужды будут восполнены. Амен! Знаете, есть такая сказка, «Проданный смех» называется. Это еще есть старый советский фильм. И так это заграничная история. Там мальчика звали Тим Талер. И он был такой из бедной семьи. И был там такой барон богатый. И вот этот мальчик, он был очень веселый. Его все знали, вот у него был смех, да, вот, но он все знали в районе, что это вот Тим такой веселый мальчик, он бегает и всегда, он никогда не грустит. И вот этот барон, он был очень богатый, но он не умел радоваться, он не умел смеяться. И он очень страдал от этого. И он нашел этого мальчика и заключил с ним договор. Он говорит так, ты отдаешь мне свой смех, а я тебе даю способность выигрывать любое пари. То есть, какой пари бы ты ни заключил, как бы ты ни заключил пари, ты просто-напросто, ты будешь всегда выигрывать любой спор. И он сказал, ну, хорошо, все нормально. И этот мальчик отдал ему свою способность радоваться, смеяться, а этот наделил его, помазал так называемый, да, дал ему вот такой дар. И он действительно стал выигрывать. Он сразу пошел на скачки и выиграл скачки, много денег заработал. И со временем он начал страдать, потому что увидел, что у него нет никакой радости от жизни. У него есть много денег, но радости, удовольствия от этого он не получает. И он начал искать возможность, как освободиться вообще от него. Он начал заключать такие пари, там, что трамваи летают, или буквально такое, и трамваи летали. Да? То есть он не мог никак выбраться из этого. Но его друзья, которые его любили, они узнали, они поняли, как его освободить, заключить пари на то, чтобы не выиграть пари. Там, не важно, не об этом суть. Но суть в том, что этот барон, он узнал, что его друзья знают, как освободить этого мальчика. И он делал все для того, чтобы они не встретились между собой. Знаете, этот Тим мог делать все, что угодно, тратить сколько угодно денег, быть где угодно, делать что угодно, но только не встретиться с этими людьми. И вот знаете, в итоге он встретился, это с хорошим концом, вы не расстраивайтесь, да? Они победили этого барона, он вернулся и стал радоваться жизни. Вот. Но суть в том, что знаете, вы можете быть где угодно, вот с точки зрения дьявола. Знаете, многие люди думают, что вот я заработал, у меня Бог благословил меня. Ты можешь быть где угодно, но если ты не в Божьей воле, ты несчастный человек. И в итоге ты живешь на низком уровне, и в итоге тебе всегда это боком выйдет. Все, что вы получили через компромисс, не по воле Божьей, а сами сделали, это всегда, мы потом это потеряем, все равно потеряем. И это принесет только разочарование и разрушение. Амен. Божье благословение обогащает и не приносит с собой никакой печали. Амен. И знаете, дьявол будет делать все, чтобы вы были не в той церкви, в которой вы должны быть. Чтобы вы поссорились с теми пастырами, с теми служителями, которые Бог поставил именно для вас. Он сделает все для того, чтобы вы там, я не знаю, там женились или вышли замуж, просто вот так вот по глупости, да, вот молодому такому порыву. Для чего? Для того, чтобы разрушить. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А Иисус пришел дать жизнь с избытком. И когда мы проявляем терпение, когда мы проявляем, за Бога держимся, мы получим вот это наше. И это не разрушит нас. Оно принесет радость и благословение. Амен. Знаете, 1 Царств, 3 глава, 14 стих. Там есть такое место, там написано, когда Бог послал к первосвященнику Илию пророка, который сказал ему, что грех Илия, он не загладится перед Богом. Что они грешили, но он не воспитывал сыновей. Его сыновья занимались очень нечистыми вещами, нечестивыми в скинии. Они отвращали людей, отбивали охоту людей вообще служить Богу. И пророк пришел и сказал, что грех Илия не загладится. Я когда первый раз читал это место, мне показалось, елки-палки, что я могу что-то сделать такое, может по ошибке, либо что, что Бог меня не простит. И я вот так вот думал. Но потом, когда мне Бог открыл, в чем речь идет, что я сказал... Слава Богу, речь не об этом. Есть всегда выход, есть милость Божия. Что бы я ни сделал, какую бы глупость я ни сделал, что выход есть из любой ситуации. Есть милость, Он меня простит, Он меня исцелит, восстановит, благословит и будет использовать еще больше. Амен. И в чем суть идет вообще, о чем речь идет? Что непослушный Илий пытался жертвами заместить послушание Богу. Он не слушал то, что Бог ему говорит делать, но пытался жертвами своими покрыть все это. Оставался жить так, как он жил. Как часто мы, бывает, поступаем. Да, Бог, Твое слово говорит прощать. Да? Я не могу простить этого брата. Он мне так больно сделал. Я не буду его прощать, но я в два раза больше на воскресном служении посею денег. Он говорит, стоп, никому это не надо. Иди сделай то, что я тебе сказал сделать. Или иди попроси прощения, например, да? А мы, Бог! О, сейчас евангелизация будет. Я так потружусь на этой евангелизации. Я буду ходить на все семинары. Я буду и евангелистом, и ходатаем, и душепопечителем. И я и полы буду мыть там в Семенцарене, да? Но вот прощения не пойду просить у этого брата. Бог говорит, нет. Вот это все, оно не нужно. Это мертвое. Сделай то, что я тебе говорю сделать. Вы знаете, 1 Царств 15 главе, там 22-23 стих. Там сравнено, что непокорность, оно знак равно то же самое, что и волшебство. Непокорность, это равно, это 15 глава 1 Царств, 22-23 стих. А противление, это тоже равно идолопоклонству. Представляете? Когда мы противимся Божьей воле для нашей жизни, не поступаем так, как Слово Божие говорит поступать, мы идолопоклонники. Это то же самое. Вы представляете, сколько идолопоклонников в церкви? И я сейчас, поймите правильно, я сейчас не говорю с надменной точки зрения, как бы свысока. Я сам время от времени, мне приходилось каяться и просить, Господи, прости меня, пожалуйста, да, что я не слушал тебя, что я не поступал так, как ты мне говорил поступать. Суть не в этом, что мы ошибаемся и не поступаем неправильно. Суть в том, что хотим ли мы меняться. Хотим ли мы быть послушны Богу? Вот в чем дело. Не всегда мы можем, не всегда мы послушны Богу. Даже я. Скажет, Юра, не наговаривай на себя. Нет, даже я был несколько раз, один раз я был непослушен Богу. Шутка, я вообще пошутил на самом деле. Я очень много раз был непослушен Богу в своей жизни. Ну, вы слишком серьезные. Вот. Притчи 21.3, смотрите, здесь написано, делай то, что справедливо и праведно. Господу это угодно больше, чем жертва. Делай то, что справедливо и праведно. Господу это угодно больше, чем жертва. Михея 6 глава, сейчас быстро очень прочитаю, нам Господь помоги уложиться. Михея 6 глава, 6 по 8 стих, смотрите. С чем приду я к Господу, склонюсь пред Всевышним? Представь мне пред Ним жертвоприношениями, с однолетними тельцами. Будет ли доволен Господь, если принести Ему 1000 баранов или 10 000 рек масла? Или принести мне своего первенца за искупление моих грехов, преступлений, плод чрева моего за грех моей души? Человек, Господь сказал тебе, что есть добро. Вот что Господь хочет от тебя. Действовать справедливо, любить милосердие и жить смиренно пред Богом твоим. Быть смиренным, быть послушным Богу. Вот что хочет от нас Бог. Знаете, это очень часто в истории вы можете увидеть, как вот в Литве даже у вас есть, ну, у вас много церквей, да, в старом городе, здесь в Вильнюсе. И вот многие церкви были построены, знаете как? Какой-нибудь богатый человек, наделав много зла, потом говорит, Господь, я построю вот эту церковь для Тебя. И продолжает жить так же, творя зло. Но я построил церковь. Он говорит, да нужна мне эта церковь. Измени свою жизнь. Вот что мне нужно. Амен. И знаете, сейчас мы идем к такому месту. Постараюсь, Господь, помоги. Очень коротко постараюсь. Вообще, какая опасность вообще? Что такое своеволие? Вот представьте, что насколько это опасно и разрушительно для церкви. Своеволие. В 32 главе книги Исход можно найти историю одну, которая всем известна, Золотой Телец, да, где когда евреи построили Золотого Тельца. И вот смотрите, Моисей находился на Синайской горе 40 дней, где Бог давал ему заповеди, конкретные инструкции о том, что израильский народ должен поклоняться, как он должен поклоняться Богу. Но весь остальной народ из-за неверия и нетерпения, не дождавшись Моисея, решили, что сами устроят богослужение. И Библия говорит, что они сделали золотого тельца, поклонились этому идолу, думая, что при этом они поклоняются Господу. Да? И вот я хочу обратить наше внимание, почему телец вообще? Что, ну, почему вот этот телец вышел? В книге Иезекииля, в 1 главе, в 10 стихе, и тоже в книге Иезекииля, 10 главе, там с 14 по 15 стих, там описываются херувимы, которых видел Иезекииль. И у этих херувимов было по 4 лица. одно орлиное, одно человеческое, одно львиное и одно херувимское, да? А в другом месте, вы знаете, там даже написано, что это были те же самые херувимы. Но в другом стихе написано, в 10 главе, что это было лицо тельца. То есть, вот это вот, это херувим, это проявление, это тельца. Что лицо херувима и лицо тельца, это было одно и то же. Это два названия одного и того же лица. И вот почему телец? Что дьявол до своего грехопадения, написано, он был помазанным херувимом. Книги, почитайте, Исаия и Иезекииль, да, вот описывается, что дьявол до своего грехопадения был херувимом, помазанным херувимом. И вот херувимское лицо, лицо вала, это отражение того, что кем был дьявол раньше вообще, до грехопадения. Это неплохое его состояние было. Он стал дьяволом сатаной, когда он упал. Но после того, как он упал, дьявол потерял свое место на небе, и он попытался заменить поклонение Богу поклонением себе. И вы знаете, книга Деяния, 7 глава, там с 39 по 30, по 41 стих, я читать не буду, тут у нас время мало. Там описывается, что они, евреи, они обратились в Египет, они обратились, от Бога отвернулись и стали поклоняться, радоваться изделию своих рук. Вот то, что их руки сделали, не то, что Бог им сказал сделать, они, написано, начали поклоняться изделию своих рук. И Египет – это прообраз мирской безбожной системы, прообраз царства тьмы, из которого нас искупил Иисус. И дьявол назван духовным правителем этой системы. И знаете, вот этот телец, это был скульптура, это было египетское поклонение Богу. Они это там видели. Все, что они знали, когда они вышли в пустыню, все, что они знали, образ, когда о Боге, вот спросите у них о Боге, у них единственное понимание было, это телец. В нашем, если применить, как без прообразов на самом деле сказать, все, что человек неверующий знает, это дьявол. Он Бога не знает. И вот Моисей пошел на гору. Для чего? Для того, чтобы узнать, какой Бог. Что ему нравится, что он не нравится, как он поступает, как он не поступает. Без откровения мы не способны ничего, вернее, мы все делаем неправильно, если мы не поступаем по откровению. Амен. Исаия 40 глава 25 стих. «С кем вы можете сравнить меня? Никто не равен мне». Исаия 46:5. «С кем вы можете сравнить меня? Ни с кем. Никто не может сравниться со мной. Нет подобного мне». Знаете, далее, в 32 глава, с 5 по 6 стих, мы можем увидеть конкретное последствие того, что люди занимались своеволием. Другими словами, несли отсебятину. Еще другими словами, занимались самореализацией. Они выпустили на свободу то, что было у них внутри. Вот они, вот знаете, на что похоже? Они, вот тут много женщин, домохозяйки, вот губка у вас на кухне есть, например, да? Вот вы поместили в воду, и вот там что-то есть. И вот человек, который до покаяния, он пропитан просто, вот как губка водой, он пропитан грехом, своеволием, безбожием, дьяволом. И когда он рождается свыше, ему нужно учиться делать все по-новому. Все заново. Все, что он делает неправильно. Как бы правильно это не выглядело с точки, человеческой точки зрения. И в книге Исход, 32 главе, вот 5-6 стих, там написано, что после того, как они принесли жертву этому тельцу, там написано, они стали играть. И вы знаете, там не описывается, что они играли в салочки, в прятки, или в футбол, или во что-то еще. Вот это слово «играть», оно означает, что все поклонения вот идолам, они заканчивались групповым сексуальным грехом. Это то, что начало происходить в этом месте. На самом деле. Почему это стало происходить? Знаете, я не знаю, как у вас. Но я не думаю, что у вас многим отличается. Но у нас в Латвии, и я сейчас не говорю с негативной точки зрения, я говорю просто как есть. У нас очень много моральной нечистоты в церкви. У нас очень много разводов. У нас столько разводится, я вам говорю. У меня близкие многие друзья развелись. Я когда вижу со стороны, служители разводятся, пастора разводятся. Я когда на это смотрю, ну, думаешь, когда... почему это происходит? Знаете, на протяжении лет я обнаружил, какое-то время назад я на себе это испытал. Я вдруг испытал вот эту атаку, вот этого нечистого порнографического духа. И я спрашиваю у Бога: Бог, почему? Может, это потому, что я не женатый? Мне вот, ну, как-то, ну, трудно вот так вот жить, поэтому мне, ну, это самое. Знаете, что интересно? Я присвистнул, я казалось, нет, ничего подобного. Я начал общаться со многими братьями доверительно. И оказалось, что почти все мужчины, которыми я разговаривал, только один из них был не женатый, все остальные женатые. У них всех проблема с порнографией. Я не понимаю, а почему? А что происходит? Почему такая ситуация вообще в церкви? Что происходит? Знаете что? Вот когда вот это место я читал, вот мне просто Бог проговорил, показал потом, что произошло на самом деле. Знаете, это происходит из-за того, что мы, как служители, мы не принимаем от Бога что-то и распространяем это в церкви. А мы просто приходим и поем свои песни. И это не так безобидно. Это намного страшнее. Это это последствия того, что мы поем свои песни. Вот такая ситуация у нас в церквях. И вот смотрите, там 2 или 3 миллиона людей, они не понимали, что это плохо. А Аарон, кстати, был призванный Богом первосвященник, но не имея истинного откровения о поклонении. Написано, что он допустил народ до идолопоклонства. И иногда, очень часто, мы как служители, мы не понимаем, а что ж такого, а что плохого, почему мы не можем вот так вот поступить, почему мы не можем вот такие песни петь, почему? А потому что они не с небес. А если они не с небес, то откуда? Оттуда. И вот поэтому... это высвобождает вот этот грех. Вот знаете вообще, для чего Бог богослужение? Для того, чтобы мы собирались. Я тут специально сейчас вспоминал. Это вторая книга Паралипоменон, 31 глава. Тут описано про царя Езекию. И там было, они праздновали Пасху. Да, это написано, что они отпраздновали Пасху очень, ну так, конкретно, сильно, ну очень правильно, что давно не праздновалась Пасха в Израиле подобным образом. И что произошло? Что дальше? Празднование Пасхи закончилось, и израильтяне, которые были в Иерусалиме на Пасху, разошлись по городам Иудеи и разрушили каменные памятники, которые были в этих городах, использовались для поклонения уже богам. Они также срубили столбы Астарты, разрушили высоты и алтари по всей Иудее и стране Вениамина. Люди сделали то же самое по всей земле, Ефрем и Манасия, пока не разрушили все, что использовалось для поклонения уже богам. Затем все израильтяне возвратились домой в свои города. Вот смотрите, народ Израиля собрался на празднование Пасху. Они сделали все, как Бог сказал им делать. Знаете, что произошло? Они осветились. И когда они вернулись, знаете, мы как часто из-за кафедры, мы должны жить свято, мы должны жить правильно, убери это из своей жизни, перестань смотреть эти фильмы там и не слушай эту музыку. А человек сидит и так думает, да. А сам идет и слушает эту музыку, смотрит эти фильмы, живет подобным образом. Когда мы позволяем Богу проявляться среди нас, делаем то, что Бог хочет от нас, то это освещает людей. И они бегут домой, говорят, ой, что это за ерунда, ну-ка отсюда. И выкидывают в унитаз вот так вот. И сливают. Что происходит, когда человек несет от себя тяну? Люди, наоборот, погрязают в грехе. Человек приходит в церковь для того, чтобы осветиться, а он еще больше попадает в рабство. Вот это плод своеволия. Насколько это страшно, Насколько это неправильно, и как Бог серьезно разбирается, он говорит, своеволие, это же идолопоклонство. Почему на самом деле ты, и понятно теперь, почему это называется идолопоклонством. Амен. Знаете, в основном, конечно, это относится к любой области жизни человека, да? Но на самом деле, хотя вот эта глава, да, вот о славе Божьей, то, о золотом тельце я стал говорить, это, у меня есть учение, ну, оно к музыкантам относится, да? Но это не относится только к музыке. Это относится ко всем областям нашей жизни. И, но в чем вообще суть? Что проблема в том, что мы, не понимая, не имея откровения, истинного откровения от Бога, тащим в церковь мирские вещи. Мы пытаемся подражать кому-то. Мы прочитаем книжку об успешном, как я сделал свой первый миллион в 23 года. И, да, и вот, и, о, мы должны вот так вот и вот так поступать. Подожди. А знаете, как потом на самом деле оказывается? Что этот парень, который сделал в 23 года первый свой миллион, он подсматривал за верующими людьми. В Америке много церквей, которые пережили благословение, много служителей. И вот эти американцы, так называемые, успешные, вот он говорит, я сам себя сделал, они подсматривают за верующими людьми, получая такой же результат, а потом пишут книгу, как я сделал свой миллион. А мы, христиане, которые здесь находятся, подражаем вот этим глупым людям, которые посмотрели за христианами. И пытаемся вот это тянуть в церковь. Но это делает нас слабыми. Это обворовывает, удерживает нас от славы Божьей. Знаете, когда мы пытаемся подражать миру, когда мы имитируем мир, любое, там, музыкой пытаемся подражать миру или чем-то еще, мы ведем себя, как клоуны в цирке у дьявола. Амен. Это, кстати, написано, знаете где? Исход 32:25, современный перевод. Моисей видел, что Аарон допустил народ до распущенности, что народ стал необузданным, и все враги их видят, как глупо они себя ведут. Знаете почему? Все враги, кто наш враг, написано, что мы воюем не против крови и плоти. Это дьявол, это демоны, это духовные всякие существа, которые восстали против Бога. Знаете почему они смотрят и говорят, они видят? Потому что не видят, что человек, который не послушен Богу, у него нет никакой ограды, у него нет никакой силы, у него нет никакого оружия. Этот демон видит, что я свободно могу прийти в его жизнь и делать с ним все, что захочу. Мы должны перестать себя вести так, таким образом, просто-напросто. Если мы хотим вообще, ну, чтобы наша жизнь вообще была благословенной. Если мы хотим угодить Богу. Амен. Я сейчас буду заканчивать. Знаете, в Старом Договоре, вот в книге Осии, пророка Осии, очень много видно это. Я буду считать в основном из современного перевода. В Ветхом Завете, в книге Осии, вот сейчас я прочитаю, вы поймете, что Бог очень часто упрекает израильский народ, говорят, что вы меня изменяете, у вас дети от других богов. Вы мне изменяете. Вы не с теми, как вот женщина изменяет мужа, она спит, она зачинает от чужого мужа и рождает чужого ребенка. Так же самое Бог говорит, вы изменяете мне, вы зачинаете не от меня, а от демонов. И рождаете мутантов. Приводите это в церковь и пытаетесь таким путем что-то здесь делать. Это книга пророка Осии. Где тут Осия? Так, Осия, 5 глава, 7 стих. Я читаю из современного перевода. «Многие грехи Израиля не дают им обратиться к Господу Богу своему, ибо дух блуда, среди них они не познали Господа». Это 4 стих и 7 стих. «Они изменили Господу, и дети их родились от других мужей. Теперь же он вновь разрушит их самих и их землю». Осия 2:4. «И не будет у меня жалости к ее детям, потому что они дети блуда». Осия 4:6. Мой народ погиб из-за незнания. Как ты не желал узнать, так и я не желаю, чтобы ты был моим священником. Как ты забыл закон твоего Бога, так и я забуду твоих детей. Дальше. Осия 7:8-12. Смотрите. Ефрем смешался с народами. Он как недопеченный хлеб. Чужестранцы разрушают его силу, а он не замечает. Смотрите еще, вот еще раз. Ефрем смешался с народами, он как недопеченный хлеб. Чужестранцы разрушают его силу, а он не замечает. Седина покрыла его голову, а он не знает. Гордость Ефрема свидетельствует против него. И людей у него множество несчастий, но даже тогда они не вернулись к Господу Богу своему. Люди не обратились к нему за помощью. И стал Ефрем, как глупый голубь, ничего не смыслящий. Люди его обращались к Египту за помощью. Люди идут за помощью в Ассирию. Дальше. Осия 8:4. Израильтяне выбрали своего царя, но не пришли ко мне за советом. Израильтяне выбрали себе предводителей, но без моего ведома. Дальше. Осия 10:4. Они заключают союзы с другими странами, но Богу не угодны эти союзы. Вот другими словами, если перевести, да, всех этих образов, вот наши дни, они просто на основе образования, экономических прогнозов или чего-то еще пытаются строить и служить Богу. И вот такой подход, он делает человека слабым. Церковь становится слабой. Церковь отделена, другими словами, отделена от славы Божией, то, с чего мы начали. Эта так подобная церковь, она не способна пережить силу и славу Бога в своей жизни. Осия 8:5-6. Господь отказался от твоего тельца, Самария. Бог сказал: я очень разгневан на израильтян. Народ Израиля будет наказан за свои грехи. Какой-то ремесленник сделал этих идолов, они не Бог. Телец Самарии будет разорван на куски. Израильтяне посели ветер, пожнут бурю. Амен. А я то место прочитал, да. Знаете, вот есть дети, то, что называется в Ветхом Завете, то есть какие-то дела, какие-то методы, какие-то программы, которые никогда, никогда не будут приняты Богом. Потому что они рождены не от Него. Это так просто. Какая правильная программа? Что делать церкви? Церковь, иди молись. Знаете, вот в мире, обычно в кино очень часто бывает так. Там герои между собой, там какие-то плохие с хорошими, они что-то воюют, стреляют, потом в конце остается. Говорят, знаете, такое, когда все испробовали, говорят, остается только молиться. То есть для неверующего человека молитва — это самое последнее, к чему он прибегает. Ну вот, да бултыхался, пробовал что-то делать. Не получилось, ну хорошо, ладно, пойду молиться. С точки зрения Бога, с верующего говорит: нет, ребята, вы все должны делать через молитву. Молитва — это самое первое, с чего вы должны начать. До тех пор, пока ты через молитву не принял, не узнал, что хочет от тебя Бог, не делай этого. Даже может показаться, что все уже стартанули, достигли какого-то результата, а ты топчешься на месте, и все: ха-ха, ты все молишься? Да, я все молюсь. Да? Амен. Я верю, что уже надо заканчивать время. Я верю, что вот сейчас, в наши дни, я не буду считать, но это можно очень хорошо увидеть, это есть в книге Ездры и в книге Неемии. Вот эти два служителя, они имели, что у них было духовное различие. У них была способность различать, что от Бога, а что не от Бога. Что чистое, а что нечистое. И там есть даже смешная история, что Неемия дрался, рвал бороды там мужикам, да, проклинал их за то, что произошло. Они только вернулись из Вавилонского плена. А многие из лидеров, лидерские позиции занимали люди, правители в народе. Они женились на женщинах, которые не принадлежали к Израилю. Написано, что дети от этих браков, многие, они не говорили на еврейском языке. Они не, эти дети, они, другими словами, от избытка сердца говорят уста. Они Бога не знали, они были мирские. Потому что эти люди женились не на еврейках, а на женщинах, которые Бога не знают. И вот я верю, что сейчас Бог поднимает служителей, Бог поднимает поколение людей. Вообще, это не только будет какие-то что-то непонятное. Просто это будет из-за того, что Бог поднимает церковь на новый уровень. Духовное развитие произойдет. Люди будут различать, что от Бога, что не от Бога. Что правильно, что неправильно. И знаете, как это произойдет? Человек, который говорит на незнакомом языке, он назидает себя. Он развивает свой дух. Мы так переживаем. Как понять, как увидеть в духе, как услышать духовно? А Слово Божие говорит, молись на языках. Это будет развивать твой духовный слух. Молись на языках. Это будет развивать твое духовное зрение. Молись на языках. И это будет развивать твое духовное понимание Бога. Хотите знать, от кого зависит, насколько вы будете способны слышать в духе, видеть в духе и понимать Бога? Это зависит не от Бога, не от пастора. Это зависит от вас самих. Насколько вы хотите слышать Бога? Насколько вы хотите видеть Бога? Насколько вы хотите понимать Бога? Насколько вы хотите быть тем, как сказал Иисус, «Я прославил тебя на земле, я совершил дело, которое ты мне поручил сделать». Знаете, на самом деле, что Иисус сказал? Он говорит, «Через меня твоя слава касалась других людей, когда я делал то, что ты мне говорил делать». Это то, с чего мы начали, что слава Божия – это то, к чему мы призваны, это наше предназначение, это то, что нас меняет. Это то, что восполняет наши нужды. Это то, что дает нам, делает нас сильными. Это то, что освещает нас. И вот, если вы хотите это видеть в своей жизни, молитесь на языках. Если не хотите видеть это в своей жизни, не молитесь на языках. От вас самих зависит, насколько это будет в вашей жизни. Амен. Отец, я благодарю Тебя. Господь, мы хотим видеть Твою силу и славу. Мы хотим видеть Твою славу, Господь. Научи нас быть послушными, Господь. Научи нас исполнять то, что Ты хочешь, чтобы мы исполняли. Прости нам своеволие. Прости нам самореализацию, Господь. Прости нам, что мы не слушались и делали свои дела. Мы благодарим Тебя за Твою милость и благодать. Мы благодарим Тебя за мудрость и способность двигаться в Духе, понимать в Духе, слышать в Духе, видеть в Духе, быть носителями Твоей славы, Господь, исполнять то дело, которое Ты нам поручил исполнять. Мы благодарим Тебя. И я молюсь сейчас за каждого брата и сестру в этой комнате, Господь. Я молюсь, чтобы пришло откровение о Твоей воле, о Твоем понимании, что конкретно нужно делать каждому, какое призвание у каждого. Я благодарю Тебя, Господь. И мы сейчас соглашаемся во имя Иисуса Христа за тело Христово, в Вильнюсе, за тело Христово в Литве, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что мы просто церковь оставляет свои воли, оставляет прошлое и начинает жить по-новому. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Господь, и мы также мы молимся за евангелизацию с Дэвидом Хасавеем во имя Иисуса Христа. Мы благословляем Дэвида Хасавея. Мы благословляем, Господь, всех организаторов, всех администраторов, Господь. Мы благословляем Тимофея, мы благословляем Максима, мы благословляем Алексея. Мы благословляем всех пастыров, всех служителей, все церкви и служения, которые участвуют в этой евангелизации. Мы благословляем всех певцов и музыкантов, Господь. Мы благословляем всех службу порядка, всех молитвенников, всех евангелистов, всех душепопечителей, Господь. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за мудрость, за водительство, за единство. За то, что приходит понимание Твоей воли, Твоего видения, Господь. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя воля через эту евангелизацию на земле, как на небе, исполнилась. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы верим, что мы принимаем, Господь. Мы верим, что мы принимаем обновление. Мы верим, что мы принимаем вот эту новую способность, Господь, быть послушными, смиренными. Мы смиряемся, Господь. И мы принимаем от Тебя не то, что мы хотим, но то, что Ты хочешь, мы будем делать. Будь благословен. Будь благословен. Будь благословен, Господь. Во имя Иисуса Христа мы соглашаемся здесь, на земле. Амен. Знаете, напоследок вот скажу, иногда вот самая большая глупость, это с которой мне еще иногда приходится, иногда на меня атакуют, и мне приходится противостоять ей. Когда мы слышим, что «Да будет Божья воля для тебя», мы так «Что же Бог хочет от меня?» Да, и у нас есть свой какой-то план, который мы думаем, так хорошо иметь вот то, что мы хотим. На самом деле, Божья воля – это самое лучшее, что мы только можем иметь в своей жизни. Знаете, я верю, что не случайно на первом собрании, когда я привел в пример о том, что Бог сказал Кеннету Копленду о том, что у меня у Бога не было ни одной серьезной мысли по отношению к нам, если бы не грех. Что про Пэт Кокинг, которая каталась на карете с ангелами, просто для удовольствия. Бог хочет наполнить вашу жизнь удовольствием. Это я сказал сейчас, Господь? Я сейчас пророчествую, я вам серьезно говорю. Я вам от Бога сейчас говорю. Бог хочет наполнить вашу жизнь удовольствием. Юра, покажи мне в слове. Покажи мне в слове, я поверю. Написано пророчество, пророчество надо проверять. Правильно? Амен. Я не хочу, чтобы вы мне верили, потому что я вас тут убедил как-то. Первое послание Тимофея, 6 глава. По-моему, 19. 1 Тимофея. 17 стиха. «Наставляй же тех, кто богат в этом мире, чтобы они не заносились и возлагали все свои надежды не на неверное богатство, а уповали на Бога. Кто с избытком обеспечивает нас всем нужным для наслаждения». Это Слово Божие говорит. Это Новый Завет. Это Божья воля для нас. Амен. Будьте благословенны. Я верю, Бог что-то делает. Я честно скажу, вот особенно под конец, мне Бог что-то вложил в меня. Я пережил какую-то благодать. Бог что-то будет делать в вашей жизни. Ваша жизнь не должна остаться прежней. Если вы начнете слушаться то, что Бог говорит вам делать, и применять это в своей жизни, ваша жизнь не останется прежним. Амен. Большое спасибо вам за ваш героический поступок в такую жару. Да, вы прорвались через эту атаку хорошей погоды, да, и жары, но вы пришли и послушали Слово Божие. Большое вам спасибо. Будьте благословенны.